В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Доброго времени суток. Мы приветствуем всех слушателей Светлого радио и всех зрителей телеканала CNL. Сегодня в нашей студии гость Роман Моисеенко. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в гостях, мне сотрудники рассказали, была ваша мама.
Да.
Тоже в программе интервью. Елена Николаевна, правильно?
Так точно.
И она рассказывала о вас несколько, в общем, сведений у меня есть, и мы с них начнем. Что когда вы родились, вы были слабеньким ребенком, что трудно поверить.
Ну, я вообще мертвым родился.
Серьезно?
Да.
Слабеньким — это слабое слово.
Да, да, это преувеличение.
Или преуменьшение, смотря в какую сторону. И, в общем, что врачи даже советовали абортировать, не рожать.
Да, да. Еще на этапе беременности, да, были рекомендации такие для мамы, чтобы она как раз пережила потрясение, потеряла свою родную маму. Она для нее была и друг, и подруга, и поддержка, и поэтому она тяжело это переживала, и, соответственно, это отобразилось на ее беременность.
И все-таки она решилась на роды, несмотря на настоятельные советы врачей.
Да, она согласилась на это, и, как я уже сказал ранее, я родился мертвым. То есть мне начали делать искусственный массаж сердца, не помогал, и мне после этого сделали прямой укол в сердце адреналином, и только после этого я ожил. Это как последний, так сказать, шанс был. И вот в тот момент началась моя история. Непростая, но в этой истории прославляется Иисус.
Удивительно, мы действительно начинаем жизненную историю, ну, можно сказать, с самого начала, с беременности и с родов. Не всегда так получается. Потом это была там детский сад, советская школа, да?
Да.
И какие-то спортивные кружки, увлечение спортом. То есть все-таки здоровье поправилось настолько, что вы как бы, ну, чувствовали себя полноценным ребенком,
да,
в кругу.
Да, да, на тот момент я увлекался и там карате, и, скажем так, в плане здоровья было все более-менее хорошо. Вот. Единственное, уже в подростковом возрасте как бы вновь начались проблемы. И начались они с хронического пилонефрита, то есть мне не могли поставить диагноз. Где-то 13 лет, вот так с 12, начались второй виток проблем со здоровьем. Хотя в то же время уже я начал принимать легкие наркотики.
Вы думаете, возможно, это связано с ухудшением? Или,
ну,
или ухудшение здоровья началось раньше, чем?
Ну, где-то в одно время. Где-то в одно время. Я вот до вашего вопроса как бы даже не проводил параллель, но то, что уже в 14 лет, допустим, я заболел гепатитом B и C, то это уже был факт и следствие употребления инъекционных наркотиков. 14 уже были инъекционные.
Вы жили в Николаеве тогда, да?
В Николаевской области.
Николаевская область.
Первомайск. И есть такой город.
Как родители отнеслись? Они узнали не сразу, наверное, но все-таки такие вещи слишком долго скрывать трудно.
Да, приходили мамы моих друзей, говорили моей маме. Я, как сейчас помню, это было воскресенье, меня будят и говорят: покажи руки. Ну, я показываю руки, они посмотрели, и мама еще говорит: вот видите, как бы у него все нормально, как вы могли подумать, что он употребляет. То есть у нее уже тогда, ну, такой материнский, такой защитный материнский инстинкт начал пробуждаться. Ну, никакой же родитель, сами понимаете, не готов согласиться с тем, что его ребенок наркоман.
Да, да, в такое не хочется верить.
Да, тем более, когда этот ребенок еще школьник. То есть это был как раз-таки 10 класс, где-то вот так.
Что толкнуло вас, подтолкнуло к этому? Просто не хватало там дофамина или хотелось быть кругу каких-то крутых ребят или попробовать что-то новое, неизведанное?
Просто, я уже говорил, я к тому 14 годам уже попробовал алкоголь, попробовал легкие наркотики, то есть и траву.
Это были ступеньки.
Да, да, и траву, как бы, и всякие там производные с нее, там мы и варили ее, там и жарили, и там парили, и каши делали, там и все остальное, поэтому в принципе, как бы, это уже было пройдено, и хотелось чего-то большего, каких-то больших ощущений, и плюс ко всему, как бы так получилось, что мое окружение 70% уже как бы попробовало и согласилось тоже попробовать. Поэтому тут совокупность того, что ты раньше пробовал, того, что окружение вокруг тебя, ну и как бы на самом деле мне когда принесли, первый раз предложили уколоться, это был 97-й год. Тогда только гривни начали с 96-го года ходить. И я тогда спросил, как бы, а сколько это стоит? А они мне говорят, 3 гривны. Я подумал, вот это наркоманы какие-то ненормальные люди. Зачем они воруют там что-то это для того, чтобы там уколоться? Неужели как бы они не могут найти 3 гривны? То есть для меня как бы было на тот момент непонятно, каким последствиям это может привести. То есть я как бы, ну, ввиду того, что был молод, не осознавал тех последствий, наверное. Смело на это согласился.
Какое-то время, как правило, удается совмещать и наркотик, и более-менее нормальную социальную жизнь, семья, учеба. И у вас наверняка тоже было какое-то время, когда ушли...
Да, у меня не просто было какое-то время...
А довольно длительное время.
Да, а я еще умудрился получить диплом юриста с отличием. То есть у меня был... Не было, есть красный диплом юридический. При этом как бы я находился в жесточайшем употреблении, в систематическом. Вот. И на тот момент, когда я вот поступил на юрфак, меня уже выгнали с мореходки по причине того, что там узнали о моем употреблении. Произошла первая судимость. Мне было 18 лет, был такой гордый, такой амбициозный. Я думал, что сам все смогу, и поэтому получилось так, что я родителям сказал, что уехал в Одессу. Ну, в это время никуда я не уехал, и в это время меня опера, скажем так, закрывают и предъявляют там кражу с проникновением. Я не хотел сообщать своим родителям, ни маме, ни папе о том, что это случилось. И поскольку как бы процесс затянулся, уже как колесо закрутилось, то я оказался в тюрьме в Кировограде. Меня этапировали на Столыпине с КПЗ Николаевской области на тюрьму в Кировоград. Вот. И когда вот уже родители уже узнали о том, что такое случилось, и там папа приехал в Кировоград, мы, естественно, встретиться не дали, но когда уже меня привезли обратно этапом, уже второй раз туда не отвезли. То есть родители имели определенный вес и влияние в том городе. То есть папа был заммэра, мама замдиректора института, они посодействовали тому, чтобы меня выпустили до суда на подписку.
Ну, а это вам инкриминировали справедливо? То есть вы были виноваты в этом?
Да, конечно.
И остались на свободе, да?
Да, тогда, то есть я тогда получил вот первую условно, да, судимость.
И что родители делали после этого? То есть вот у них на руках был такой сын, они уже понимали как бы?
Они решили, что если мы переедем с того города в Киев, не будет друзей, не будет круга общения, и проблема решится.
То есть наша дитятка хорошая, это просто вот плохие ребята на него так влияют.
Да, и поэтому они принимают такое отчаянное решение, они продают все, что там было, дом, квартиру, машину, и мы переезжаем жить в Киев.
Это огромная жертва, учитывая то, что вы сказали, что люди всю жизнь работали как бы для того, чтобы в этом обществе стать кем-то и быть кем-то.
Да, Но при этом они не учли как бы одного момента, да, как у нас по поговорке, да, свинья везде найдет болото. То есть, несмотря на то, что мы переехали, я ездил каждый месяц отмечаться еще туда, обратно. И вот каждый месяц я приезжал, употреблял, возвращался обратно. То есть я туда приезжал, 2-3 дня употреблял, нашел здесь друзей. И все завертелось, скажем так, с новой силой.
Роман, но мне как-то не верится, что родители ограничились только таким внешним. Все-таки взрослые люди и понимали, что не один сам по себе передвижение в пространстве не решает. Наверное, были какие-то попытки воздействовать и на вас.
Лечение было. То есть за вот тот период, который я употреблял инъекционные наркотики, я больше 50 раз лечился.
И это не помогало. Причем наверняка разные были какие-то способы.
Абсолютно разные.
Народные.
И ходили яйцом, меня выкатывали, и военным там психологам привозили там год, два, три, четыре. Потом сказали, все, этого артиста сюда больше не привозите, мы ему ничем помочь не можем. То есть все врачи, с которыми мы сталкивались, как бы так или иначе, признавали свое бессилие перед проблемой.
Вы вначале сказали, что первая инъекция вам стоила 3 гривни, и вы удивлялись, как это наркозависимые люди выносят вещи из дому.
Да.
Но впоследствии наверняка и вы этим стали заниматься тоже.
Да, естественно. Тут после приезда в Киев у меня появилась вторая судимость за мошенничество. Как раз вот это было недалеко отсюда, в Печерском райотделе. Меня взяли Беркута на тот момент, потом осудили меня условно, затем и еще одна судимость, и еще. То есть, ну, в конечном счете, у меня уже перед тем, как я принял решение что-то делать, что-то менять, уже было там 5 судимостей, много-много отказов в возбуждении уголовных дел и больше 40 приводов в милицию. То есть мой папа говорил, я знаю все райотделы города Киева, где находится и как выглядит.
Есть такая поговорка нехорошая, горбатого могила исправит. Хотелось бы переделать и сказать, что со многими людьми случилось так, что их исправил тот, кто прошел через могилу, кто был в могиле, но о котором его ученики, его друзья говорить стали, что он жив. Вот. И как было с вами? Вы в начале беседы сказали, что в моей жизни прославился Иисус.
Да. Вы знаете, я в то время, как уже жил в Киеве, начал посещать одну из нарколечебниц. То есть там можно легально прийти, за деньги проплатить и получить медицинский наркотик. И вот я туда ходил годами, в эту нарколечебницу. И там служили ребята, волонтеры, соцработники, которые были тоже выходцами из центра реабилитации, и они говорили мне о том, что есть выход, вот есть Бог, который меняет. И я настолько тогда был агрессивно настроен, что я им говорил: так, закройте рты, при мне ничего не говорите по поводу там Бога и всего остального. И они со мной, вы знаете, просто дружили. То есть они не говорили больше со мной на тему там реабилитации там, и так далее, но просто общались, там, угощали чай, кофе. И так продолжалось долгих там 4,5 года. То есть при всем при этом я знал, что есть центры, где можно поменять свою жизнь. И что меня еще очень сильно останавливало на тот момент, что там нельзя было курить. То есть вот это тоже как бы был такой большой серьезный камень преткновения. То есть я считал, что, ну, наркотики, ладно, они мне мешают, как бы, да, но как бы сигареты-то чем провинили? То есть если отказываться, то от наркотиков сигареты можно оставить. Из-за сигарет я долгое время не ехал в центр. Когда согласился поехать, на тот момент я уже страдал полинаркоманией. То есть помимо того, что я употреблял инъекционные наркотики, а я еще и пил алкоголь. То есть мне для того, чтобы нормально себя более-менее чувствовать, нужно было в день выпить 3-4 бутылки водки и плюс как бы получить там наркотиков пару сотен долларов.
Трудно себе представить, это такая... как ваша кровь выглядела на химическом анализе.
Очень не знаю даже, как выглядело, но тот факт, что в 2004 году я просто оказался в больнице, был при смерти. у меня было огромное количество заболеваний, бак-эндокардит, поражение двух клапанов сердца, ментрального и трехстворчатого, геморрагический плеврит, то есть мне торакальный хирург пришел, сделал дырку в легком, и оттуда 4,5 литра жидкости вытекло только с одного легкого, когда у него объем всего там 4700 там, до 5 литров. У меня был токсический гепатит, золотистый стафилококк и много-много-много. Короче, там на А4 вот реально четверть страницы было только диагнозов. И при всем при этом на мне, как на подопытном кролике, ставили опыты разные антибиотики, потому что не помогало, температура не падала, 40-39. И не спадало. На тот момент я лежал в отделении сепсиса, потому что был еще и сепсис, заражение крови. Вот, я лежал в отделении сепсиса, и родители там залезли в огромные долги для того, чтобы вот покупать эти антибиотики. И я понимал, что они необходимы мне для того, чтобы выжить, но тем не менее, когда родители уходили, я половину антибиотиков продавал для того, чтобы было за что купить наркотики. То есть я понимал, как бы, что они мне надо, чтобы выжить, наркотики были важнее. То есть в тот момент, вот даже перед угрозой смерти, все равно продолжал употреблять. И я, как сейчас помню, просто ситуацию, мне пробили легкое, трубка с легкого, бутылку такую с жидкостью красной, сумочка такая для этой бутылки, и я в тапочках там убегаю из больницы, чтобы сесть в трамвай, там проехать там 5 остановок для того, чтобы найти барыгу, который продает наркотики, и уколоться. То есть вот был и такой период жизни. То есть фактически как бы меня, ну, ничто не могло остановить от употребления.
Да, даже угроза смерти. Ну, а как и что сдвинуло с мертвой точки?
Знаете, есть такой стих в Библии: «В тесноте своей возвал я Господу, Он услышал меня», да? Вот тот момент, как-то так получилось, родители первый раз в жизни улетели отдыхать за границу, и меня раз милиция принимает на краже в одном районе города Киева, потом выпустили, и через 3 дня второй раз принимает в другом районе города Киева. И у меня получается ситуация такая, что мне уже вот как бы я был на грани, то есть мне присудили там 4 года со строчкой на 2, это была уже 5-я судимость, и плюс, ну такое, пришло давление с разных сторон, то есть со стороны милиции это одно, потом со стороны родителей на второе, они начали ходить к нашему участковому и писать заявление на меня, чтобы он также оказывал, скажем так, определенное давление. И когда вот эта совокупность давления с разных сторон начала усиливаться, я понял, как бы, передо мной стал выбор, то есть или я сейчас поеду в центр реабилитации там на какое-то время, или меня вот уже посадят минимум. У меня там старт начинался с 5 лет, поскольку уже 4 было условно, то есть старт с 5 начинался, то есть я понимал, что надо будет сесть минимум на 5 лет. Поэтому взвесил, так сказать, все за и против, решил поехать в центр. Я, как сейчас помню, я к маме пришел, говорю: мама, дай, вот последний раз я сейчас уколюсь и поеду. Она не дала, позвонила брату, там плакала, брат говорит: все, дай, я тебе отдам свои деньги, только пусть он уезжает. И я взял тогда Библию, на Библии поклялся, что что бы ни произошло, 3 месяца я пробуду в центре реабилитации. И это, кстати, впоследствии сыграло такую очень значительную роль. Почему? Потому что, ну, я вот уже рассказывал, да, что на момент отъезда у меня была проблема полинаркомании. То есть помимо того, что я наркотики, были еще таблетки и был еще алкоголь. То есть за мной заехали братья, уже сейчас тогда волонтеры, соцработники, и отвезли меня, причем мы должны были ехать в Белую Церковь, как я, ну, потом узнал, в новое поколение, а увезли в Бровары меня в Победу вообще. И по дороге даже центр, я прошу, останови возле магазина, он останавливает возле магазина, я захожу, беру еще чекушку водки, значит, мы подъезжаем к центру, я выпиваю эту чекушку водки, так, выбрасываю шкурки апельсина, которыми закусил, а в это время этот весь процесс видит директор центра «Победа» в городе Бровары и Петрук Андрей Викторович. И он говорит: этот больше 3 дней не продержится. Тогда Просто знали, поскольку ребята ездили на больницу и были со мной знакомы давно, они знали мой нрав, мой характер, мое отношение как бы там к центру, и действительно думали, что я там не останусь. Но вот эта вот клятва, которая дана была на Библии, она меня сдержала, потому что были трудные моменты во время реабилитации, и как раз-таки именно это обещание, дано данное маме, меня и сдержало.
Да, жизнь удивительная штука. И казалось бы, кто вас за язык дернул тогда? Класть руку на Библию, говорить это интересный момент, интересный вопрос, мне кажется.
Да, и знаете, что самое интересное? Я ехал на центр, будучи вот в проблеме, в зависимости, вот по дороге в магазин заезжая для того, чтобы взять эту чекушку, но я ехал с мыслью помогать другим людям. Вот реально как бы, ну я сейчас уже понимаю, да, что это Бог вложил эти мысли, то есть как будучи там зависимый человек, который там десятилетиями в проблеме.
Чем он может помогать,
да,
кому?
Да, может ехать с какими-то мыслями помогать другим людям, когда он сам еще ничего не решил, никаких проблем в своей жизни.
Это тоже мистика, потому что так все и стало. И сегодня Роман Моисеенко, наш гость, лидер всеукраинского движения «Украина без наркотиков» помогает другим людям. Да. Тогда он это чувствовал, но по уму как бы это все выглядело довольно смешно.
Ну, нереально, это положении. Было нереально, да.
И еще один момент, я просто хотел бы на этом акцентировать, вот что меня коснулось, что ребята после того, как проповедовали вам, что Бог может освободить, и вашей реакции крайне негативной, они не сказали, ну, не бросайте жемчуг перед свиньями, значит, к нему и отношение такое будет. Раз он настолько агрессивен против Иисуса Христа,
да,
Бога, церкви, значит, вот. А они продолжали с вами нормально общаться 4,5 года.
И они вот именно принятием, да, меня купили. И я сам позвонил им. То есть, что самое интересное, не они меня приволокли там в церковь или в центр. А вот когда пришла вот эта тяжелая ситуация, я набрал номер телефона и сказал: «Алло, пожалуйста, приедьте, заберите меня». Все, то есть я сам, как написано, да, каждый плод созревает в свое время. И вот мне для того, чтобы созреть, вот необходимо были там вот эти 4,5 года.
Можно, конечно, стрясти незрелые финики или сливу, но они не будут вкусными.
Вот как раз-таки бы я бы и не остался. Вот если бы это было раньше, то, скорее всего, не получилось бы, вот, скажем, эффекта. То есть то, что вот ты раз стал, пошел сразу. Просто я занимаюсь сейчас реабилитацией, да, вот и помогаю людям. И у некоторых людей, уже некоторые люди по 40 раз были в центрах реабилитации, по 40 раз. И они постоянно падают и встают, падают и встают, падают и встают. То есть, а вот у меня, вот Бог дал благодать, и как бы с первого раза это пройти.
То есть, можно сказать, слава Богу, но директор реабилитационного центра оказался неправ. И на третий, и на четвертый день Роман Моисеенко центр не покинул, не сбежал.
Да, остался.
На 3 месяца.
В итоге на 3 года. То есть, я до свадьбы жил в центре реабилитации. И по поводу больницы, о которой я говорил, да, когда я начал служить, будучи в центре, там на 4-й месяц, там на 5-й, 6-й, меня как раз-таки директор отправил обратно на ту больницу, где я лечился. За год, когда я начинал там служить, уехало на центр реабилитации в тот год там около 100-110 человек. И 33 из них уехали на центр благодаря мне. То есть, фактически, после того, как вот я вернулся туда на больницу, там 3 человека в месяц уезжало на центр, просто потому что они видели, какой я был тогда и какой я стал сейчас.
То есть, если этому помогло,
да,
то почему бы и не мне
тем более поможет. Вот так вот они говорят.
Это с одной стороны. А с другой стороны, человек, который прошел столько, сколько прошел Роман Моисеенко, ну, не слишком быстро будет опускать руки при виде какого-то запущенного случая. Потом, поскольку, ну, а что, я же вот как бы живу еще. Значит, и человек, возможно, сможет.
Да.
Еще один момент. Вот вы как-то сказали, вот купил чекушку и думал, еду помогать людям. И потом следующая фраза была, что я начал служить. Но вот интересно, что было между
это была
тем
борьба.
И другим?
Это была большая борьба, и было много искушений встать, уйти, много историй. Могу одну из них рассказать, вот как которая была на центре. Когда я попросил маме привезти 2 вафельных тортика, чтобы намазать сгущенкой и угостить братьев. И, а у нас получается два здания. Одно, как бы, где реабилитанты все жили, а второе, где служителя все жили. Это была территория бывшего детского садика. И я когда мазал эти два торта, один из них уже пришли служителя, и я им отдал. Ну, естественно, как бы тот, что остался, я там поделил и раздаю. Я был дежурным по кухне как раз в тот день. Раздаю там всем за столом. Там была такая столовая у нас. И один из, скажем так, реабилитантов, который рядом со мной, такой: «А, жлобяра, так ты съел целый торт, а нам вот этот кусочек оставил». И у меня как бы такая обида, то есть... захотел послужить, помочь, как бы там угостить, а тебя еще и обвиняют в том, чего ты не делал. И вот у меня за одну секунду, за долю секунды пронеслись там десятки мыслей. Так, как бы я сейчас поступил раньше? Я бы сейчас спрыгнул бы, дал бы кулаком ему в голову, и все, он бы тут упал.
Роман, одну секунду. Да. Скажите, какая у вас вага тела?
Зараз?
Да.
Зараз 115.
А зріст?
1.93 метра.
Ну просто, щоб слухачі розуміли, що якщо б по-старому він діяв, то що б могло з цього вийти? Так,
да, тобто, от реально думаю, зараз встать, ударить і все, і вопрос закрит. А потом думаю, а если сейчас я это сделаю, то меня выгонят из центра, и я так и не пройду реабилитацию, как бы, и не изменю жизнь, и не сдержу то обещание, которое дал маме. И я просто... разворачиваюсь и ухожу там в дальнюю комнату, закрываю дверь и начинаю просто горько плакать от того, что я не могу действовать теми методами, которыми я действовал раньше, хотя, ну, скажем так, хотелось бы это сделать. Вот. Но в то же время я понимаю, что Бог меня освобождает вот, и дает возможность мне сделать что-то новое.
Еще один момент, вот прикосновение какое-то. Ну, то есть понятно, что мы все с детства там слышали, есть Бог, угу. Иисус Христос, молитва «Отче наш», там, у каждого свой опыт, но так или иначе, какими-то урывками. Но здесь вот, когда ты каждый день, ну, наверняка же не только трудотерапия была, а и проповедь, и какие-то беседы,
да,
и как Бог действовал через все это.
Для меня был всегда... ну, скажем так, образцовым примером, вот директор, да, про которого я говорил, Петрук Андрей, потому что у него была богатая биография, были там 40, которые он отсидел, и я вот думал, ну, где подвох? Вот он постоянно рассказывает, я, ну, где-то же должен быть прокол, но не может же так все быть чистенько, красивенько, гладенько быть, вот по-любому где-то они или наживаются тут на людях, или где-то они как бы там за углом делают какие-то каверзные как бы делишки свои или еще что-то. И я вот просто ради интереса стал подглядывать, ну, или наблюдать, как сейчас можно сказать. То есть где будет прокол. И что самое интересное, вот нигде его не нашел. И после этого, где-то вот как раз на месяце третьем, я помню... вот действительно, я заболел тогда, все в классе на учебном процессе, там проповедь слушают, а я остался один в комнате, и вот ко мне пришло горькое сожаление именно за те дела, которые вот я делал на протяжении, тогда мне уже было 26 лет, вот на протяжении своих вот осознанной своей жизни. Я тогда, помню, нашел, на дежурстве тогда был Александр Иванович, заведующий, и я вот нашел его и начал ему плакаться. Вот в прямом смысле слова я начал исповедоваться, это по-настоящему. То есть первый раз там я вышел, покаялся через 2 недели в церкви, когда карантин закончился, да. Но вот по-настоящему как бы вот пережил искреннее раскаяние уже где-то месяца только через 3, вот, ну, реально. То есть вот мне было жаль того времени, которое было потеряно напрасно. Это как бы одно из таких моих первых глубоких откровений было, да, что время имеет свою ценность, и когда ты тратишь его ни на что впустую, да, то потом его невозможно вернуть. И поэтому захотелось наверстать упущенное, ну, собственно, почему я и остался в центре служить, да, то есть это, скажем так, в продолжение откровения того, что нужно наверстать упущенное время, которое дьявол украл, когда я употреблял наркотики. То, что Бог есть всегда, я не сомневался в этом. У меня, расскажу вам, перед центром несколько раз было такое, что я просыпался от того, что меня кто-то душит ночью. Я открывал глаза, я видел перед собой чудищ метра по три высотой черных, страшных. Они меня душили, и я был просто настолько скован страхом, настолько обездвижен, я не мог ни пошевельнуться, ни крикнуть «помогите мне». Ну, то есть я просто, это холодный пот, страх и чувство безнадежности. То есть вот все, ты чувствуешь, что тебе никто не способен помочь. И в детстве мне мама на книжной полке ложила коротенькую молитву. Там была такая молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я вот в этот момент мысленно начинал вспоминать эту молитву. Через какое-то время я чувствую, руки разжимаются, и это чудище пропадало. И так было вот перед центром два раза. То есть я видел духовный мир. Я ощущал руки смерти на своей шее, когда они сковывали меня. И это оцепенение, по-другому нельзя назвать, этот страх, я его переживал. И поэтому, когда я пережил раскаяние, я уже на тот момент понимал и чувствовал, и знал, что духовный мир, он реален.
Тут еще один момент. Вот именно, да, многие из нас с детства знают, что есть Бог. То есть мы это не ставим под вопрос, но он где-то, то есть он вообще миродержец, он миротворец. А вот как он приближается и проявляется вот как-то поближе, так, чтобы его увидеть или услышать, или почувствовать?
Вы знаете, я, когда вот в прошлой жизни своей шел на какие-то преступления, на кражи, ну, у меня был там подельник, и мы по дороге на кражу, я всегда молился. Я говорю там: вот, Господи, там, пожалуйста, дай мне вот такого побогаче, ну, дословно говорю, как я молился, да, там, денег побольше. А что самое интересное, я получал ответ на свои молитвы, то есть это все приходило в мою жизнь. Но на тот момент я не понимал, что я молюсь не Богу, а дьяволу. То есть реально, как бы, я осуществлял эти молитвы, эти просьбы, эти прошения. Вот настолько он все давал мне, он так держал меня на крючке, вот только чтобы не отпустить. Поэтому он и кошельки, и деньги, и доллары давал, и машины там угоняли. То есть что мы только не делали. Все это давалось в избытке. В избытке. Ну, почему я говорю в избытке? Потому что если, ну, перевести в денежный эквивалент, я же говорю, там суточная доза алкоголя, наркотиков и таблеток составляла в районе $400 ежедневно. То есть это та, которая была необходима, чтобы нормально себя чувствовать. Поэтому денег было больше, чем предостаточно.
Да, интересно. Я вот только недавно думал, что само слово «Господи» — это архаическая форма от «господин». То есть человек просто к какому-то господину обращается, но о чем он просит? Да. Это не показывает дух того, в чем он, в какой он, как бы, атмосфере вообще, к кому он может обратиться с такой просьбой.
Да, то есть твой господин может быть Господь Бог Иисус, Творец неба и земли, а может быть и другой
Господь,
работорговец.
Да, именно так. В студии Светлого радио Роман Моисеенко. Роман, а вот еще Библия именно как какой-то канал, как книга, в которой человек встречает именно Слово Бога, потому что мы можем просто где-то понаслышке как-то, а вот именно Библия в вашей жизни, как вот ваши отношения именно с этой книгой?
Ну, вы знаете, с вот момента реабилитации у нас было все поставлено и, ну, все строилось на Слове Божьем. То есть даже у нас, когда ты принимал решение стать служителем, да, служить в центре реабилитации, был как под закон 5 глав Библии. Каждый день мы читали и разбирали каждое утро на планерке, на пятиминутке. Поэтому это, скажем так, такое основание, слава Богу, правильное, опять-таки же, благодаря руководству центра, благодаря тому, что выстроена реабилитация на правильных принципах.
То есть вы с Библией всерьез познакомились именно в центре реабилитации?
Да.
Вы ее там прочли?
Да.
От корки до корки,
по 5 глав
в день?
То есть даже не надо было мне там заканчивать библейскую школу для того, чтобы там...
Это и была библейская
школа? Да, да, да. Это как бы оно как раз-таки было вместо библейской школы.
У нас есть сообщение. Добрый день, спасибо за насыщенный, интересный эфир. Роман, слава Богу за ваше освобождение. Вы могли бы помолиться обо всех зависимых сегодня? особенно за тех, кто уже каялся и зарекался изменяться, но снова упал и сейчас живет в наркотической и алкогольной зависимости. Я заранее вам благодарна, Светлана.
Конечно, мы постоянно молимся за отпавших людей, за тех людей, которые в проблеме, и сегодня мы тоже за это помолимся.
Да, хорошо. Тогда перед молитвой, Роман, возможно, у вас есть что-то на сердце, что вы хотели сказать, но по разным причинам еще не сказали пока, потому что у нас остается несколько минут до конца разговора.
Да. Вы знаете, я сейчас хотел бы в первую очередь обратиться к родителям, то есть ко всем тем, у кого есть дети или кто планирует заводить своих детей. Вот. Почему? Потому что когда Господь доверяет вам ребенка, Он, соответственно, доверяет вам и воспитание ребенка. И поэтому все, чем будет наполнена его жизнь, ну, не все, большинство, чем наполнена будет его жизнь, зависит от того, какой фундамент, какое основание вы положите вначале. Я хочу, чтобы каждый родитель помнил о том, как важно проводить качественно время со своими детьми. Насколько важно говорить им о любви Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Насколько важно иметь это качественное общение, тем более в нынешний век диджитализации, да, когда гаджеты заменяют живое общение, когда все как бы на уровне переписки, мессенджеров, всего остального. Очень ценно для ваших детей, чтобы каждый день вы уделяли время для живого общения, потому что ничто не заменит никакие там подарки, ни деньги, ни никакие поездки там за границу, там какие-то отдыхи, ничто не заменит вашего живого общения и того фундамента, который вы будете закладывать в их жизнь. Для тех людей, которые находятся сегодня в проблеме, да, которые находятся в зависимости, вы можете найти нас в социальных сетях, в Фейсбуке «Украина без наркотиков», обратиться и получить практическую помощь, потому что у нас более 30 центров реабилитации по всей Украине для мужчин, для женщин. У нас есть группы взаимопомощи для жен, для мам, для родителей, для нарко-алкозависимых, амбулаторные группы взаимопомощи. У нас проходят еженедельные клубы Freedom House, где человек может прийти в пятницу вечером, вместо того, чтобы пойти там, в бар где-то там на дискотеку отдыхать, там гудеть, он может прийти, отдохнуть, послушать музыку, пообщаться, разобрать какую-то интересную тему, получить поддержку, там попить чай, кофе, как бы все это бесплатно, это есть и на левом, и на правом берегу. Вот у нас такие собрания. Вот. Помимо этого, у нас есть амбулаторные центры помощи, то есть тем людям, которые хотят менять свою жизнь, но нету возможности уехать на реабилитацию. Мы амбулаторно осуществляем поддержку там 5 дней в неделю с 10 утра там, до 3 дня при поддержке социальных служб города Киева. И на левом, и на правом берегу тоже есть у нас эти амбулаторные центры. То есть, если вы или ваши родные столкнулись с проблемой зависимости, мы ждем ваших звонков, ваших обращений и готовы с радостью помочь решить эту проблему. Потому что в единстве сила.
И по просьбе Светланы, мы завершим молитвой, Роман.
Хорошо.
Помолитесь, пожалуйста.
Дорогой Господь, Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты презрел своим светлым лицом, Господь, и помиловал, Боже, каждого человека, кто сегодня нуждается во спасении, кто познал Тебя и отпал по какой-то причине, Господи, кто оступился, Боже, и нуждается вот в том, чтобы восстановиться, Боже. Я молю Тебя о всех зависимых людях, Господь, те, которые сегодня вот поработил грех, тех, кого сегодня, Господь, сковали оковы дьявольские, наркомании, табакокурение, алкоголя, Боже, разорвите цепи во имя Иисуса Христа, Господи. Прикоснись к ним Духом Своим Святым, Боже, и освободи, ибо сказано, Господи, где Дух Господень, там свобода. Поэтому на том месте, где сейчас находятся, Господь, эти люди, Боже, эти мужчины и женщины, Господи, просто помилуй их вот своей отцовской рукой, Господи, подними и направь их на стези правды, Господи, ради имени Своего. Я верю, что для Тебя нет ничего невозможного, Господи. Как Ты свой народ вывел из египетского рабства 4000 лет назад, так Ты и сегодня из рабства выводишь, Господь, детей Своих. Поэтому я молю Тебя, Господь, за каждого человека, Господь, который сегодня в нужде, который в проблеме. Не в ярости обличай, не в гневе наказывай, но по великой милости своей и по множеству щедрот своих изгладь из памяти все беззакония во имя Иисуса Божия и освободи. Ибо сказано, кого Сын Божий освободит, тот истинно свободен будет. Поэтому да придет свобода в жизнь этих людей, Господь, в жизнь их родных и близких, Господи, в их дома во имя Иисуса Божия. Пусть Твой Божий свет прольется, и оттуда уйдет всякая тьма во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. В студии в программе «Светлые гости» на Светлом радио был лидер всеукраинского движения «Украина без наркотиков» Роман Моисеенко. Спасибо, Роман.
Спасибо вам.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей. Радіо М.